Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете Financial Times. Сегодня отмечается Всемирный день беженцев. Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности судью Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Президент России Дмитрий Медведев дал большое интервью британской газете Financial Times, в котором он отрицает возможность соперничества между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году. Медведев не исключил, что будет претендовать на второй срок, однако ответил в целом на этот вопрос уклончиво. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В интервью, которое президент России Дмитрий Медведев дал британскому изданию Financial Times, большинство экспертов не увидело ничего сенсационного. Тем не менее, оно вызвало серьезный интерес у тех, кто внимательно следит за политической жизнью в России. Круг тем остался прежним, да и слова президента были, по мнению аналитиков, как и раньше, правильными. Однако одно заявление Медведева все же вызвало бурную реакцию и журналистов, и экспертов. Оно касается предстоящих президентских выборов. Российский президент впервые во всеуслышание заявил, что конкурировать с премьер-министром они не будут, и на выборы пойдет кто-то один.
Мы с Владимиром Путиным, мы с моим коллегой и старым товарищем, все-таки в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. И в этом смысле конкуренция между нами, она может пойти во вред, собственно, тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы. Поэтому, наверное, это был бы не лучший сценарий для нашей страны и для конкретной ситуации.
Политолог Марк Курнов не видит ничего нового в том, что сказал Медведев. По его мнению, открытая борьба в правящей партии означала бы угрозу существующей политической системе.
С моей точки зрения, тут никакой сенсации нету. То, что Медведев не пойдет и Путин не пойдет на открытую конкуренцию против Медведева, а Медведев не пойдет в открытую конкуренцию с Путиным, для меня лично было совершенно очевидно. Потому что, на самом деле, в той политической системе, которая в настоящее время сложилась, в системе, в которой отсутствуют какие бы то ни было встроенные политические стабилизаторы, которые держатся исключительно на более-менее сплоченном тандеме и на отсутствии конкуренции внутри правящей группы, вот в такой системе начинать открытую политическую борьбу, это означает ставить под угрозу существования самой политической системы. Особенно вот выбора не было. В течение всего времени существования тандема были видны противоречия, были видны явные расхождения в подходах к фундаментальным проблемам развития России у команды Путина и у команды Медведева. Но, тем не менее, и тот, и другой, с моей точки зрения, были предельно озабочены тем, чтобы не вышла конкуренция на уровень такой открытой институционализированной борьбы.
Разговоры о разных взглядах на развитие страны косвенно подтвердил в интервью Financial Times и сам Дмитрий Медведев. Однако президент опроверг слухи о разрыве в тандеме.
Вы знаете, я не думаю, что между нами увеличиваются разногласия, но я уже говорил на эту тему. И я, и Владимир Владимирович, мы все-таки разные люди. У нас общая образовательная школа. Мы закончили юридический факультет Петербургского университета. В этом смысле у нас в целом близкое мировоззрение. Дальше у нас был разный жизненный путь. И, конечно, у каждого человека есть свой набор привычек, представлений. Наверное, мы в чем-то по-разному оцениваем сегодня и, допустим, методы достижения тех или иных целей. Но я считаю, что это хорошо, что это преимущество. Если вообще на все вопросы смотреть одинаково, никакого движения не будет. Все-таки любое движение – это следствие разрешения тех или иных противоречий. Но считать, что между нами углубляется какой-то разрыв, мне кажется, это абсолютно неверно.
Заявление Медведева не оставило надежд тем, кто рассчитывал на видимость конкуренции на предстоящих выборах между президентом и премьером. Впрочем, большинство экспертов и прежде эту коллизию рассматривали как искусственно созданную. Руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская считает по меньшей мере странной борьбу представителей одной партии на президентских выборах.
Конкуренция бывает разная. Бывает конкуренция на жизнь и на смерть, бывает конкуренция на выборах, бывает конкуренция между друзьями. Конкуренция между Путиным и Медведевым существует, и она довольно острая. Про это, мне кажется, знают все наблюдатели за российской политикой. Социологи регулярно измеряют рейтинги. Постоянно анализируются их слова. Конкуренция между ними, безусловно, есть, но... Конечно, это конкуренция друзей, это конкуренция единомышленников, конкуренция тандема. Понятно, что два человека, представляющие одну и ту же партию, а партия «Единая Россия» выдвигала на президентский пост и Путина, и Медведева, не могут идти на выборы. Это так же нелепо было, как если бы в США, например, на президентские выборы пошли вместе и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, и конкурировали бы между собой. Для этого существует праймериз. Вот, к сожалению, у нас в нашу практику не введено это. Мне кажется, что было бы очень логично и здорово, если бы два человека, которых Единая Россия направляла, и они представляют одну политическую силу, если бы они публично провели праймериз.
Журналист и экономист Ирина Ясина говорит, что во всех своих выступлениях и интервью Медведев произносит правильные слова. Однако Ясина с сожалением добавляет, что на протяжении 3 лет президентства Медведева за этими словами не последовали реальные дела.
Вообще интервью очень хорошее, там много всего правильного сказано, и очень хотелось бы верить в то, что это все будет реализовано. Честно говоря, я присоединяюсь к хору большинства и говорю, что я не услышала ничего нового. Могу только одно сказать, что когда я слышу о том, что нам удалось победить безработицу, мне представляется, что это такая придуманная, абсолютно придуманная черта успеха, потому что у нас ее и не было. Вот. И особенностью российского кризиса как раз явилось то, что безработица, то есть структурная перестройка, не возникла в принципе. Уж, наверное, несколько лет впечатление от всех выступлений Медведева одно и то же. Все очень правильно. То есть если бы что-то реализовывалось, я бы руку плескала. Просто это говорится для отвлечения внимания, что ли, для того, чтобы у нас оставалась надежда. Но в любом случае, вывод один. Понимаете, я не знаю, кто виноват, но все слова такие замечательные не обращаются в дела. Это уже из года в год. Хотя я согласна с президентом Медведевым, в общей стране нельзя действовать быстро, но тем не менее нам бы хотелось побыстрее.
Большинство экспертов не склонны рассматривать интервью Медведева Financial Times как программное. По их мнению, ответа на главный вопрос, кто же все-таки пойдет на президентские выборы 2012 года, Путин или Медведев, следует ожидать не раньше осени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского обжалует отказ Преображенского суда рассмотреть ходатайство экс-главы ЮКОСа об условно-досрочном освобождении. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля, при условии, что греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита и структурные реформы. Решение об этом принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. В столице Йемена Сане десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог и одновременно возложил ответственность за кризис в Сирии на группу бандитов, которые, по его словам, проникли в ряды участников мирных демонстраций. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Правозащитницу Елену Боннер, которая умерла в Бостоне в возрасте 88 лет 18 июня, сегодня вспоминают все почти международные печатные издания. Какие публикации на эту тему вы отобрали сегодня?
Публикаций очень много, они появились практически во всех ведущих изданиях мира. Я начну с британской газеты «Гардиан», опубликовавшей подробную статью, в которой упомянуты многие важные события биографии Елены Боннер. С враждебностью, относящейся к правительству и на протяжении большей части жизни отвергнутая обществом, Елена Боннер вместе со своим мужем имела особый статус в сплоченном и боевом сообществе диссидентов, бросивших вызов советской власти. До и после ссылки их скромная московская квартира была своего рода командным пунктом, откуда велась подчас казавшаяся безоглядной, но во многом успешная война против советского авторитаризма. Несмотря на то, что Сахаров получил большую известность, Боннер принимала самостоятельные решения и вела неутомимую борьбу за лучшую жизнь своего народа, не только до, но и много лет после смерти мужа в 1989 году. Она говорила, что приняла эту роль, так как это было необходимо. Педиатр по образованию, семья которой сильно пострадала во время сталинских чисток, Елена Боннер стремилась к более простой жизни. Вместо того, чтобы быть героической женщиной, однажды она сказала, что для нее более предпочтительней быть бабушкой. «Я бы очень хотела быть просто женщиной, матерью и дочерью», — сказала она. А вот как вспоминает о Елене Боннер газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня утихли битвы, которые вели тысячи находившихся в оппозиции к советскому государственному строю простых людей и десятки диссидентов. Эта борьба уступила место более заметным событиям истории, но несколько имен той поры все-таки будут оставаться на слуху. Елена Боннер – одно из них. Она и ее муж – символы оппозиционной силы и храбрости не только на пространстве бывшего Советского Союза, но и за границей. Боннер часто воспринималась как жена одного из самых известных в Советском Союзе диссидентов и ученых, но история ее правозащитной деятельности не менее долгая. Ее решимость, организационные навыки и характер помогли привлечь внимание к проблемам с правами человека. Сахаров и Боннер были членами одной команды, связанными друг с другом убеждениями, что свобода совести – условие существования любого цивилизованного государства, а Восток и Запад должны двигаться по направлению к примирению. Эти убеждения помогли им пережить многие испытания – слежку, преследование, арест и ссылку.
Саша, в конце 80-х в Советском Союзе работали корреспонденты многих крупнейших мировых изданий. Вам не встречались статьи, написанные кем-то из тех, кто лично знал Елену Боннер?
Главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник был лично знаком с Еленой Боннер. В статье к биографическим данным он добавляет собственные наблюдения. «Любовь Сахарова и Боннер ощущали даже окружающие. Моя жена Эстер Фейн и я в то время жили в Москве. В конце 80-х, начале 90-х мы работали репортерами. Она для «Таймс», а я для «Вашингтон-Пост». Как и многие другие корреспонденты западных изданий, мы время от времени появлялись на пороге их квартиры, видели их на бесконечных встречах, демонстрациях и сессиях Совета народных депутатов. Лев Тимофеев, бывший политический заключенный и диссидент, однажды рассказал моей жене Эстер о поездке вместе с Боннер в Париж на посвященную правам человека конференцию. Встреча с Сахаровым была назначена в аэропорту, куда он прилетал из Соединенных Штатов. «Они были в разлуке полтора месяца», — рассказал Тимофеев Эстер. «И когда они увидели друг друга, их лица озарились, как это бывает у молодоженов. Все ожидающие в аэропорту журналисты чувствовали неловкость, а мне казалось, что я мешаю встрече двух влюбленных».
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в западных изданиях, посвященными покойной Елене Георгиевне Боннер. Мы продолжаем «Время свободы». Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С заявлением в Следственный комитет обращались адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа, которые считают, что Данилкин не являлся автором приговора и принял решение после оказанного на него давления. С подробностями мой коллега Марк Крутов.
О том, что приговор Ходорковскому и Лебедеву 14 лет колонии за хищение нефти и легализацию преступных доходов, судья Виктор Данилкин писал не сам, впервые заявила его помощница Наталья Васильева в феврале этого года. По ее словам, вердикт, скорее всего, был прислан в последний момент из Московского городского суда, куда не раз вызывали для бесед Данилкина. Неделю назад в рамках проверки этих сведений Васильеву вызвали в Следственный комитет, где она показала несколько страниц, якобы пропавших из изначального текста приговора. В них содержатся иные сроки наказания, предусмотренные Данилкиным для подсудимых, по 10 лет тюрьмы каждому. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что происхождение этих бумаг установить не удалось, поэтому слова Васильевой являются домыслом. Сам Виктор Данилкин ранее также несколько раз отвергал все обвинения в свой адрес. Васильева, в свою очередь, прошла даже добровольный тест на детекторе лжи, который показал правдивость ее слов. Отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело против Виктора Данилкина прокомментировал в интервью «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Оценку произошедшему этому решению могу дать, конечно. К сожалению, она не является сколько-нибудь неожиданной. Дело в том, что я еще с самого начала говорил, как и мои коллеги, что только итоговый результат покажет, была ли это действительно проверка, или это было очередное притворство, имитация реагирования, чтобы потом везде говорить, вот мы проверили, факты не подтвердились. Дело в том, что, во-первых, наше заявление, к которому мы обратились в Следственный комитет, оно по закону и по его фактической наполненности даже не нуждалось в какой-либо еще проверке, а являлось более чем достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, с учетом фактов там приведенных. Это первое. Второе, ну ладно, назначили проверку. Но поручили ее одному из тех, чья деятельность в числе других лиц подлежала проверке. Потому что следователь Дрыманов был одним из руководителей следственной группы по этому делу. Этот самый проверяющий, который должен был, конечно же, заявить самоотвод, но, конечно же, этого не сделал, с первых своих слов, даже в официальных документах, не стеснялся демонстрировать, что ему заранее все ясно. И, в частности, обращаясь к нам, адвокатам, он писал, что он проводит проверку по нашему заявлению о якобы имевшей место фальсификации приговора. Ну и все другие их действия и комментарии, которые сопровождали так называемую проверку, они логично подводили к этому исходу, который для меня является просто очередной констатацией того, что круговая порука всех причастных к расправе над Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым, другими юкосовцами, остается основным мотиватором, который им всеми движет.
Что вы будете делать дальше, чтобы добиться справедливости в истории с судьей Данилкиным?
Мы документ еще не видели, поэтому говорить о нашем процессуальном реагировании пока преждевременно. Надо сначала его прочитать, проанализировать, обсудить с коллегами. Вот. То, что будем бороться дальше, это очевидно. Когда нам, во-первых, его представят, и затем мы сможем его проанализировать и обсудить, тогда можно будет обсудить, мы сообщим о тех шагах, которые мы наметили и предпринимаем.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Великобритании в пригороде Лондона начинается одно из главных теннисных событий года, один из четырех турниров «Большого шлема», который многие считают самым престижным – Уимблдонский теннисный турнир. Это самое старое состязание в теннисе. В этом году оно проводится в 125-й раз, а впервые состоялось в 1877 году. О главных претендентах нынешнего турнира и об особой атмосфере Уимблдона мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем, комментатором телеканала НТВ+, Александром Шмурновым.
Начнем с мужского одиночного разряда. Здесь есть четыре фаворита, эти же люди фавориты всех турниров нынешнего сезона. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Мари. Рафаэль Надаль в последнее время, после того, как он научился играть на траве так же, как на грунте, реализуя свои лучшие стороны, стал, безусловно, главным претендентом на победы в Уимблдоне. Вопрос только в том, Надаль – это тот самый Надаль, который уже преодолевал свои проблемы психологического порядка, проблемы с коленом. Появление Джоковича, которое он переживает до сих пор и с которым ему нужно справляться еще до матча с Джоковичем. Если Надаль вопросы свои решает, то он претендент номер один. Федерер остается самым гениальным теннисистом всех времен и народов, на мой взгляд, но 30-летний рубеж, конечно, требует от него слишком больших затрат физических. Их очень много будет зависеть от того, сохранит ли он к решающим поединкам силы. Потому что на Ролан-Гаррос Федерер впервые за два последних года показал, что он возвращается в струю претендентов на победу. Но Джокович просто лучше всех играет в теннис. Правильнее всех играет в теннис. Федерер гений, Джокович скорее ремесленник, но такой ремесленник, против которого далеко не каждый гений способен устоять. Ну и, наконец, Энди Марри. Гигантское давление британской публики на шотландца. Марри успел уже стать на Уимблдоне идолом. Это ему и мешает, и помогает. По-настоящему у Энди Марри две проблемы. Это травма, которая была получена 2 недели назад, и его неумение играть в финалах. Все серьезные матчи пока что он в своей карьере проиграл.
Что у женщин?
У женщин нет явного фаворита в сезоне. Уимблдон немножко меняет расстановку сил, и здесь есть надежда, что фаворитом становится Мария Шарапова. Сейчас, когда Шарапова провела блестящий грунтовый сезон, все это доказало, что Шарапова вернулась на самый высокий уровень своей игры. Если она ничего не боится, если у нее идет подача, это два главных фактора, Шарапова практически неостановима на траве, потому что игра здесь идет гораздо более быстро, чем на других покрытиях, и против Шараповой нет оружия ни у кого, кроме разве что Сирены Уильямс. Сирена Уильямс успела вернуться после серьезных проблем, связанных с операцией, с тем, что она не играла в теннис практически год. Вернулась и вышла на траву в Исборне, но провела 2 матча и еще не показала никакого тенниса, о котором можно было бы судить. Это не значит, что Сирену нужно прямо сейчас вычеркнуть из фаворитов. И она всегда находила в своем мощном и при этом легком, уверенном теннисе новые и новые инструменты. Если сейчас Сирена успеет восстановиться, то в каждом следующем матче она еще и будет набирать. И к полуфиналу, к финалу она может вновь прийти в роли фаворита. Ну а остальные, можно сказать, что именно остальные, хотя здесь совершенно разные роли, например, у первой ракетки мира Каролины Возняцки или у китаянки Нали, которая выиграла только что Ролан-Гаррос, но все это остальные, в том числе и Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, россиянки Виктория Азаренко из Беларуси, туда можно добавить чешку Петру Квитову, восходящую звезду, и, наверное, еще нескольких теннисистов. Каждому из этих игроков просто уготована роль теневого фаворита, очень удобная роль на таких турнирах.
Насколько существенно влияние травы на расстановку сил?
Очень существенно. Ну, прежде всего, в женском теннисе, на мой взгляд. Те теннисистки, которые исповедуют быстрый, агрессивный теннис, которые умеют играть в низких точках, которые прекрасно действуют у сетки. Это все довольно разные понятия, но объединяющие в себе объем травяного стиля. Все эти теннисистки сразу получают преимущество, и, например, я ни разу не упомянул имя итальянки Франчески Скиавоне, которая в прошлом году выиграла Ролан-Гаррос, которая сейчас была в финале и которая на Уимблдоне, на мой взгляд, не имеет никаких шансов. Ее манера игры с высокими подкрутками, с терпеливыми действиями на задней линии совершенно не приспособлена к Уимблдону.
У меня всегда было ощущение, что Уимблдон — это какой-то особенный чемпионат с особой аурой. Выделяется действительно Уимблдон среди других турниров, или это просто такое впечатление?
Мое личное впечатление, да, выделяется. Из всех турниров «Большого шлема» мне находиться в английском лаун-теннисном клубе приятнее всего. Действительно, ощущение того, что ты прикасаешься к 19 веку. Вот эта атмосфера поддерживается, хотя многое изменилось. Цвета, которые Лондон никогда не меняет, белый, зеленый, фиолетовый, которые в оформлении всего стадиона и того, что происходит вокруг, и всей сувенирной продукции. Ощущение того, что ты попал на съемки какого-то фильма, фильма фантазии.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Сегодня в Великобритании открывается Уимблдонский теннисный турнир. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского обжалует отказ Преображенского суда рассмотреть ходатайство экс-главы ЮКОСа об условно-досрочном освобождении. Сегодня суд вернул документы в следственный изолятор на основании того, что Ходорковский этапирован из Москвы в колонию. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применять в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности председателя хамовнического суда Москвы Виктора Данилова.
Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сергокалинском районе Дагестана боевики напали сегодня на военную автоколонну. В ходе перестрелки убит один из нападавших. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля при условии, что греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита и структурные реформы. Решение об этом было принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. В столице Йемена, Сане, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной, чтобы не допустить возвращения президента Али Абдаллы Салиха, находящегося на лечении в Саудовской Аравии. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видеорепортажами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире мой коллега, один из редакторов нашего сайта, Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я бы порекомендовал нашим слушателям и читателям сайта обратить внимание на публикацию сегодняшнего дня на сайте «Свобода Ньюс». Эта публикация связана с новостями, которые только что прозвучали, и они касаются судьбы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это, по сути дела, такое некоторое экспертное заключение человека, который имеет право и, к сожалению, обладает опытом для того, чтобы судить о том, в каких условиях будут содержаться Ходорковский и Лебедев. Речь идет об ученом Игоре Сутягине, который провел в местах заключения 11 лет. Именно его корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать о том, как выглядит российская зона для людей интеллектуальных. Вот как отвечает Игорь Сутягин на вопрос, есть ли у человека интеллектуального, вроде Ходорковского, попавшего в российскую тюрьму, возможность как-то удовлетворить свои духовные и интеллектуальные интересы. Да, отвечает Игорь Сутягин, в том случае, если будет поддержка с воли. Тогда он получит главное, что ему нужно в этом случае, книги и газеты. Будут ли отличаться условия содержания Ходорковского от стандартных? Они отличаются, но не принципиально, считает Игорь Сутягин, потому что в силу очень большой известности этого человека тюремная администрация будет очень осторожно к нему относиться, и в то же время к нему и к подобным ему людям будут относиться так, чтобы не нарушить ни один пункт инструкций по их содержанию. Поэтому известность Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, по мнению Игоря Сутягина, с одной стороны, будет играть им на руку, с другой стороны, нисколько не облегчит условия их содержания. Михаила Ходорковского сейчас перевели в лагерь в Карелии, в отряд, который занимается работами по обеспечению жизнедеятельности колонии. Игорь Сутягин рассказывает о том, что это означает. По его мнению, это вариант изоляции от основной массы осужденных. Не исключено, что его попытаются устроить на какую-нибудь должность, например, в библиотеку, как устроили меня, рассказывает Игорь Сутягин во второй колонии. И таким образом он попадет под плотное наблюдение со стороны специально обученных людей из числа заключенных, вплоть до наблюдения со стороны оперчасти. Он будет сильно загружен работой, причем работой интересной, работой более или менее ему сейчас привычной. Это умный вариант изоляции заключенного, считает Игорь Сутягин. Подробности на сайте свободанews.ру.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Михаил Шевелев.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня отмечается Всемирный день беженца. По данным правозащитников, Россия крайне неохотно дает этот статус людям, желающим остаться в стране. Директор Института прав человека Валентин Гефтер в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой рассказал, что получить статус беженца в России чаще всего хотят преследуемые по политическим и религиозным мотивам граждане Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, но их просьбы чаще всего остаются без ответа.
Тут есть две проблемы. Первое, формальный статус беженца, к сожалению, Россия дает очень редко и очень избирательно непонятно, я бы сказал. Потому что статус, так называемый мандатный статус беженца по правилам ООН, он запрашивается многими людьми и из бывших республик Советского Союза, и из дальнего зарубежья. Но, к сожалению, Россия, видимо, не обладает ни моральным, ни материальными возможностями для того, чтобы таких людей, ну, скажем так, приютить. Причем основания у них могут быть самые разные. Подчеркиваю, что это именно беженцы, не трудовые мигранты, а именно беженцы. То есть людей, которых преследуют там по политическим основаниям, или там какие-то катастрофы вдруг происходят, или еще что-то. Вот, к сожалению, эта процедура у нас плохо отработана, и в этом смысле мы, в отличие от многих прошлых десятилетий, не являемся для людей уже больше притягательной стороной. И тут очень жалко, потому что, кроме ведь, можно сказать, а какой нам от этого прок? Ну, может быть, прок не всегда большой, эти люди не обязательно высококвалифицированные специалисты или какие-то великие актеры. Но ведь есть же еще и моральный какой-то, ну, маяк, что ли, если сказать. Чтобы люди знали, что в тяжелую минуту, не в массовом количестве, не так, как Европу, предположим, сейчас из Северной Африки, но что можно прибегнуть, как сказать, к нашему берегу. Вот это, к сожалению, нет, и люди очень многие подают, но не получают этого статуса беженца.
Удалось ли российским властям как-то уже разобраться с вынужденными переселенцами из бывших советских республик?
Теперь это у нас чаще говорят, но называется соотечественники, хотя термин совершенно не правовой. Есть целая программа приема соотечественников. Она, по-моему, сильно тоже пробуксовывает. Причем обоюдно. И, во-первых, уже время ушло. Многие люди уже не так тянутся, как первые, так сказать, там 10-15 лет после конца Советского Союза. Во-вторых, по-прежнему, конечно, они хотели бы, наверное, многие, если особенно специалисты, в крупные города, в хорошие условия. А наше государство, конечно, заинтересовано всегда, чтобы, ну, грубо говоря, заткнуть дыру ими там, где требуется трудовая сила или просто пустые места. Но в целом этот процесс очень медленно идет. И поскольку все-таки экономические и социальные условия в нашей стране, особенно в провинции, где-то в глубинке, не сильно привлекательны для людей, особенно из Балтии, предположим, или там из Закавказья, то, по-моему, этот процесс уже практически, так сказать, массово закончился. Массовый характер носит третья волна из-за пределов России, конечно, я имею в виду. Это трудовая миграция. Это проблема отдельная, это, в общем, не касается беженцев в прямом смысле, так же, как и соотечественников. Но это требует, конечно, очень серьезного и тщательного продумывания, и вы знаете, сколько проблем вокруг этого возникает.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждает форум гражданских активистов «Антиселигер», прошедший в Химкинском лесу. Свои впечатления от поездки на форум журналист Александр Морозов изложил под заголовком «Русский блогерский Вудсток».
«Антиселигер» – это, кроме прочего, а может быть и главным образом, первый российский слет блогеров. Потому что все, кто там был, блогеры. Это было своего рода мегазаседание блогерского клуба на 1500-2000 человек. Поэтому и там выступил с чистым сердцем от имени своего блогерского клуба и приветствуя блогерские клубы других городов. Если бы не блогерство, все это было бы невозможно. Такая мегаплощадка для развиртуализации общения блогеров – отличная идея. Студенты разных вузов едут посмотреть на тех, кого они читают в блогах. Активисты стоят своими стоянками. Из регионов приезжают молодые журналисты или бизнесмены послушать Навального, которому они не просто перечислили деньги, но многие стали собирать материалы для Росъямы у себя.
Критику в адрес форума высказывали как те, кто традиционно с недоверием относится к любой деятельности оппозиции, так и те, кого смутило участие в нем бывших политиков, например, экс-спикера Сергея Миронова или бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Пользователь Эйра озаглавил свой комментарий к выступлению Олега Митволя. «Антиселигер – это все же немного селигер».
Сейчас он принимает участие в антиселигере. Сказал ли данный человек: «Вот, я натворил кое-что не на благо всех существ, так мне сейчас за это стыдно. И за тогдашнее сотрудничество с теми, кто потом начал меня травить, мне тоже стыдно. В общем, нехорошо тогда все вышло, но я сейчас многое переоценил». Нет, ничего подобного. Мы говорим о Навальном, о партии зеленых, и все. А наломанных дров словно бы и не было. Просто отставленный деятель власти вдруг стал оппозицией. Так что, наверное, хорошо это – не ездить на антиселигеры, которые в чем-то все же самые настоящие селигеры, а также не играть в эти игры, столь распространенные в имперской столице. Ибо анти – это в данном случае вместо, а не против.
Британская блогосфера оплакивает продажу телевизионного центра BBC в Лондоне. Здание, вещание из которого началось в 1960 году, было одной из первых в истории архитектуры построек, специально предназначенных для телевидения. В плане весь комплекс имеет форму вопросительного знака, круглую точку которого работники центра с любовью называют «донатом». Здесь снимались всемирно известные британские ситкомы. Один из пайтонов, Майкл Пейлин, который уже давно не работает в телецентре, отнесся к известию с грустью, но, пожалуй, спокойнее других.
Эти круговые коридоры создавали очень странные ощущения. Мне кажется, я только тем и занимался, что придерживал двери для тех, кто шел следом. Но в этом вечном хождении по кругу было что-то правильное. Возникало желание вырваться и придумать что-то новое. И еще, конечно, бар. В мои времена люди заходили в бар в 12 утра, сидели там до 2:30 ночи, а на следующий день приходили с гениальным сценарием.
Известный радио- и телеведущий Дэнни Бейкер отреагировал куда эмоциональнее. Он пишет в Твиттере:
«BBC пытается загнать телецентр. BBC, которая придумала когда-то специальную программу о сохранении культурного наследия. Бездушные, бездушные ублюдки».
И добавляет минуту спустя:
«Придурки! Ну вот, например, Тауэр. Сколько он стоит? Нужен ли он на самом деле? Имеет ли смысл держать его в лондонском центре? Может, стоит перевести этих дворцовых стражей в другое место?»
Однако самую злую следует признать реакцию Чарли Брукера, автора, продюсера и ведущего программы «Screen Vibe» на BBC. Он пишет в блоках Guardian:
«Здание продают из экономии, но ведь ценность его по большей части символическая. Роберт Флоренс, комик из Глазго, говорит, что сказать начинающему юмористу, что телецентра больше нет, это все равно, что сообщить будущему космонавту, что Луна исчезла. Наверное, постоянным сотрудникам телецентра подобная сентиментальность чужда, и они скажут, что этот вечный бардак и порочно-круговые коридоры им давно осточертели. Но тем, кто бывает в телецентре только изредка, каждый визит туда кажется исполнением детской мечты. Этот круговорот людей, это ощущение истории заставляет тебя по-другому смотреть и на собственную работу. Времена, конечно, меняются. В конце концов, это всего лишь здание. Да и телевидение, по меткому выражению Луи Барфа, по сравнению с былыми временами, превращается в какую-то вагинальную бижутерию. Но когда представишь, что это место заполнит толпа анонимов, блуждающих в стерильном пространстве, неотличимом от любого другого торгового центра, возведенного после 2002 года, а посреди всего этого убожества будет торчать гениальный чурбан телецентра, как статуя свободы на пляже в конце планеты обезьян, хочется отбросить всякую сентиментальность. Лучше разберите здания на кирпичи и толкните их на eBay. Только не надо этой вагинальной бижутерии для наших воспоминаний».
Актеру Роберту Крейгу Моргану, сыгравшему молодого Калигулу в сериале «Я Клавдий», будущее телецентра представляется в чеховских тонах. Вишневый сад, похоже, вырубят и распродадут пошлым дачникам. Он пишет в своем блоге:
«Они надеются построить здесь новое жилье и, конечно же, торговый центр, ровно напротив крупнейшего в Европе Вестфилда. Крис Кейн, руководитель отдела недвижимости BBC, недавно признал, что продажа участка под жилищное строительство стала бы идеальным выходом. Это позволило бы компании до 2016 года удерживать абонентскую плату на уровне 2010-го».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского обжалует отказ Преображенского суда рассмотреть ходатайство экс-главы ЮКОСа об условно-досрочном освобождении. Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности судью Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Медведев не пойдет против Путина. Подробности выборов 2012.
Комментарии экспертов.
Гражданская активность и ее смысл. Зачем России активисты?
Право автора.
Люся, Владимир Тольц, а Елене Боннер.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных госкомпаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров. В любом случае, государство сохранит значительный контроль над компанией Ростелеком, прогнозируют эксперты. Однако само создание этого оператора свидетельствует, что Россия в этом секторе экономики следует европейской модели. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Компания «Ростелеком», оператор дальней телефонной связи, объединившая весной этого года и все 7 межрегиональных компаний обычной проводной связи в России, пока формально остается в составе государственного холдинга «Связинвест». Однако «Ростелеком» является столь крупным активом холдинга, что фактически перерос его рамки. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
Ситуация сейчас выглядит примерно так. «Ростелеком» — это как большая операционная компания, которая владеет фактически всей сетью, которой владел раньше «Связинвест» через свои дочерние компании. То есть сейчас это все консолидировано в сам «Ростелеком». «Связинвест» фактически превратился в некий холдинг, действительно, который владеет лишь одной операционной компанией «Ростелеком». Ну, за вычетом там некоторых мелких компаний, которые остались в «Связинвесте». И плюс «Ростелеком» сам теперь владеет еще блокирующим пакетом в «Связинвесте». Поэтому дальнейшее развитие всей этой ситуации, скорее всего, будет в том направлении, что «Ростелеком» объединится со «Связинвестом» в некую новую компанию, скорее всего, с брендом «Ростелеком» и с государственным контролем.
Государственный холдинг «Связинвест» был создан еще в 1995 году, а два года спустя пережил первый этап собственной приватизации. 25% его акций приобрел за 1,9 миллиарда долларов американский финансист Джордж Сорос, позднее назвавший эту сделку худшей в своей жизни инвестицией. Сколько этот же пакет акций холдинга может примерно стоить сегодня, 14 лет спустя? Аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Надо сказать, что последний известный рынку ориентир цены «Связинвеста» имел место быть в конце лета, начале осени прошлого года, когда, собственно, прошла сделка между «Ростелеком» и «АФК Система» по выкупу 25% тех самых, кстати говоря, 25% акций «Связинвеста», которые в свое время выкупил Сорос, и которые уже с тех самых пор поменяли много рук. Сделка эта прошла по цене порядка 26 миллиардов рублей, что, если взять по курсу 29, это где-то 900 миллионов долларов, что, соответственно, порядка половины того, что в свое время платил Сорос.
«Ростелеком» контролирует сегодня большую часть всех сетей обычной проводной телефонной связи в России, в том числе так называемую «последнюю милю», то есть провода, подходящие от магистральных сетей к отдельным домам. Значит ли это, что даже приватизируя «Ростелеком» частично, государство будет стремиться стремится сохранить за собой контроль над этой инфраструктурой. Константин Чернышов, компания «Уралсиб Кэпитал».
На мой взгляд, государство сохранит контроль над объединенной компанией, или это будет в виде блокирующего пакета, или в виде контрольного пакета. Оба варианта, наверное, имеют право на жизнь. Но чтобы государство полностью отказалось от контроля над Ростелекомом, я думаю, что это крайне маловероятное развитие сценария. И здесь главное не в том, что государству нужен контроль за последние мили, а скорее важным является контроль над инфраструктурой магистральной, той инфраструктурой, которой раньше в основном владел сам Ростелеком до объединения с региональными компаниями. Потому что эта же инфраструктура, она используется не только для передачи трафика бизнеса или частных лиц, но и для некоторых нужд, связанных с государственной безопасностью и обороной.
Во многих странах Европы государство в той или иной степени сохраняет за собой контроль над бывшими госмонополиями в секторе телефонной связи. Например, в компании France Telecom доля государства составляет примерно 27%, в Deutsche Telekom 32%, а в норвежской Telenor 52%. А сами эти компании давно занимаются не только проводной связью, но и сотовой или интернет-услугами, то есть стали универсальными операторами. В России компания Ростелеком, исходя из планов ее развития, фактически намерена идти по этому же пути. Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что Россия сделала такой крупный шаг именно к европейской модели рынка. То есть российский рынок, который, наверное, практически с момента, может быть, приватизации, не знал одного сильного крупного оператора, за которым бы стояло государство, и который бы объединял всю и фиксированную сеть, и развивал бы мобильную связь одновременно, такого на рынке у нас не было. И поэтому то, что мы сейчас видим, это, по сути своей, действительно приход к европейской модели. На рынке появился крупный оператор, который владеет основной телекоммуникационной сетью страны, и при этом будет, очевидно, активно развивать и мобильный бизнес. Но на тот момент, когда этот оператор появился на рынке в России, у нас уже существовали крупные мобильные операторы, чего, наверное, не было в Европе, потому что в Европе такой оператор, как Deutsche Telekom, существовал, можно сказать, всегда, а мобильные операторы развивались с ним параллельно.
Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных госкомпаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве в Высшей школе экономики проходит молодежная социологическая конференция, посвященная памяти известного российского ученого Юрия Левады. Это мероприятие организует ежегодно Высшая школа экономики и аналитический центр Юрия Левады. Молодые ученые, студенты, аспиранты, сотрудники различных социологических центров представляют темы своих исследований. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Уже пятый год подряд собираются молодые исследователи на конференцию в Высшей школе экономики. В этом году в центре внимания участников актуальные политические и социальные проблемы российского общества, гражданские движения, вопросы, связанные с религией, образованием, некоторые экономические моменты. О конференции рассказывает профессор Леонид Косолс, заместитель декана факультета социологии.
Конференция посвящена памяти выдающегося социолога Юрия Левады. Специально она проводится для молодых социологов, аспирантов, молодых ученых, студентов. Не имеет такого жесткого тематического фокуса. В этом, собственно, одна из особенностей конференции. Здесь попытка получить некоторый такой срез, чем занимаются молодые социологи, чем они интересуются. Собственно, это и отчасти связано с научным лицом Юрия Левады, который не фиксировался на какой-то одной узкой теме, а, скажем, рассматривал проблемы советского человека, да, которые в себе концентрируют фактически все узловые социальные проблемы, с которыми общество сталкивалось и сталкивается сейчас до сих пор. Поэтому, собственно, и тематические конференции каждый раз бывают весьма разнообразны. Там большой набор проблем. И вот, скажем, нынешняя конференция, пятая по счету, там также большой срез как проблем содержательных, так и методических, узкопрофессиональных.
Молодые ученые из каких организаций представлены в этом году на конференции?
В общем, из довольно разных, как, естественно, из Левада-центра, из Высшей школы экономики, так и мы из РГГУ, из МГИМО, РХТУ имени Менделеева, ГАЭФК «Русь», конечно, тоже из МГТУ имени Шолохова, Москва. То есть, в общем, достаточно разных организаций, где в той или иной мере ведут социологические исследования.
Какие темы поднимают молодые социологи на конференции в этом году? Какие, может быть, имена хотелось бы упомянуть?
Тут, скажем, гражданские инициативы, общественные движения. Это из Левада-центра Волков. Весьма такая серьезная проблема, с которой начинается секционное заседание конференции. Далее проблема религиозности. Причем Россия на международном фоне, различие российской религиозности в сравнении с другими. Это Пруцкого из лаборатории сравнительных социальных исследований. Представление россиян о бедности и богатстве. Это вечно зеленая тема, она ничуть не менее актуальна сейчас, как и была. И на прошлых конференциях тоже эта проблема поднималась. И здесь интересно, что какие происходят изменения. Как раз и замысел, это доклад Бондаренко, дать такую широкую панораму, начиная с опросов 90-х и 2000-х годов, потому что здесь интересна динамика. Дальше довольно большой блок докладов о проблемах материального потребления, в том числе и потребления групп с ограниченными потребительскими возможностями, как там сказано, российских бездомных, из РГГУ доклад Марковой. Далее на близкую тему о проблеме торговли доклад Маркина о том, как проходил закон о торговле и какая была вокруг него борьба.
Скажите, а идеи самого Юрия Левады обсуждаются на конференции?
Это прежде всего начинается с пленарного доклада, который, как правило, посвящен какой-то одной из крупных проблем, на которых фокусировался Юрий Александрович Левада. В данном случае это доклад Дубина Юрия Левада о социальном переломе и его рутинизации. То есть, вот, собственно, как происходит привыкание общества к ситуации резких перемен. Юрий Александрович об этом писал и размышлял, потому что 90-е годы, собственно, и был этот самый этап социального перелома, а 2000-е годы – это этап уже привыкания к нему, когда ситуация перехода стала для всех привычной и превратилась в некую рутину. Что касается секционных заседаний, когда, собственно, выступают сами молодые исследователи, там отдельные проблемы затрагиваются, что, например, там проблемы религиозности и ценностей с этим связанных. На эту тему тоже есть определенные работы Левады. Конечно, в общественных движениях и так далее. Но здесь даже важно не то, что напрямую обсуждается или нет, собственно, конкретной работы, а просто вот идеи, которые Левады были высказаны, они в прямом и непрямом виде действительно иногда представляются в работах молодых людей, обсуждаются. И в этом смысле это вот ситуация нормальной научной преемственности.
Что для вас лично наиболее интересно в таких конференциях?
Для меня наиболее интересно, пожалуй, вот панорама. Как раз это разнообразие работ молодых исследователей, на чем они фокусируют внимание, на чем нет. И, в общем, видно, что они фокусируются как на проблемах действительно острополитических, скажем, как социальные движения, так и на проблемах таких традиционных, привычных, там, вот, бедности и богатства, например. То есть в этом смысле это позволяет увидеть, как бы, вот, срез состояния, что ли, российской социологии, ее молодое лицо, вот так скажем. Это вот наиболее интересно.
Говорил профессор Леонид Косолс. По материалам конференции Высшей школы экономики собирается издать сборник работ молодых социологов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Первый ее час завершила рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде. А в следующем часе мы в первую очередь подробно поговорим о том, как во всем мире, в России и в других странах отмечают сегодня Всемирный день беженцев и, конечно, об их проблемах. Вас ждут репортажи и на другие темы, и некоторые наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».